Дорогие братья и сестры, сегодня у нас в гостях Надежда Бурлакова, директор агентства «Терра Пресс». Но говорить мы сегодня будем не о рекламе, естественно. Говорить мы сегодня будем о забытых храмах Урала. И я напомню, что у нас Надежда была в 2013 году. Наверное, многие из вас эту передачу не слышали, и мы сейчас поэтому вспомним историю книги, о которой мы рассказывали в этой передаче. Эта книга называется «Забытые храмы Свердловской области». И инициатором создания и одним из авторов книги как раз была Надежда Бурлакова. Об этом у нас шла речь вот 4 года назад уже. Здравствуйте, Надежда.
Здравствуйте.
Итак, мы напомним, что книга замечательная, с прекрасными иллюстрациями, очень хорошо изданная издательством «Сократ» при поддержке Министерства культуры Свердловской области, вышла в 2013 году. И, кстати, я смотрю, что до сих пор она продается. Или это допечатка какая-то была?
Спасибо за отзыв о книге. Да, книга до сих пор продается. Как оказалось, активного интереса, так скажем, у целевой аудитории она не вызвала, поэтому остатки тиража все еще есть и в книжных у меня.
Я могу сказать, что я, например, вашу книгу, я сейчас уже даже начинаю жалеть, что я ее подарила. Но я ее подарила одному из священников, которые к нам приезжали на эфир, и она как раз у него-то вызвала очень большой интерес. Другие батюшки меня спрашивали, где можно приобрести, я им тогда говорила, надеюсь, кто-то и приобрел. Но давайте напомним историю создания этой книги.
История, с одной стороны, печальная, с другой стороны, очень даже положительная, потому что результатом книга все-таки стала. Еще в 90-х годах по работе мне пришлось очень много поездить по территории Свердловской области, а это были годы, когда храмы освобождались от, ну, назовем, светского использования. То есть, ну, не секрет, что в советские годы после революции многие храмы закрывались, разрушались, и очень многие использовались как гаражи, как, извините, свинарники и так далее и тому подобное.
Овощехранилище.
Овощехранилище в том числе, да. Вот. И начало 90-х годов – это время, когда храмы начали возвращать обратно к епархии, но, к сожалению, с 19 века, когда эти храмы строились, до конца 20-го, многие деревни, во-первых, просто уменьшились в размерах, людей стало меньше жить, многие просто ушли с исторической арены. Ну и прихожан стало намного меньше, и очень много храмов, они просто оказались неприкаянны, никому не нужны. Соответственно, они стали очень быстро разрушаться, потому что вот то светское использование, хранилища, гаражи и тому подобное, оно, по сути, на самом деле консервировало эти храмы. То есть они стояли грязные, они стояли без крестов, без куполов, но они дальше не разрушались. Когда же использоваться они перестали, соответственно, там все равно во время использования какие-то минимальные побелки, ремонтики происходили. С начала 90-х этот процесс прекратился, и храмы начали очень быстро разрушаться. Плюс повлиял такой процесс, который тоже можно очень двояко оценивать. Ездят волонтеры, ездят прихожане, то есть многие заинтересованы в восстановлении храма именно для души, для себя, то есть понимают, что как объект богослужения, например, этот храм больше не будет работать, потому что нет паствы. Но, тем не менее, приезжают добровольцы, приезжают, начинают вычищать, и, к сожалению, не зная технологии расчистки, технологии консервации, они, наоборот, своими действиями разрушают эти храмы еще больше.
А как это происходит? Вот, ну, какой механизм здесь?
Самый простой пример – то же самое овощехранилище. На протяжении 60-70 лет в храме повышался уровень грунта за счет того, что там свинарники, остатки каких-то культур, там картофельных и тому подобное. То есть вот был у нас случай, когда после расчистки уровень земли, грунта в самом храме понизился на целый метр. Вот, и все эти 60-70 лет, когда он копился, он, по сути, как бы консервировал стены храма. То есть вот эта вся грязь, вот эта земля, глина, она консервировала храм. А когда приехали добровольцы и вычистили все это, причем очень аккуратно, сначала основные слои там лопатками, совками, какими-то ведерками, потом по стенам вычищали жесткими кистями, вычистили, обнажили основания росписей даже на стенах, выглядит все красиво. Но вот этот защитный слой грязи, его убрали. И за 2 года стены как губка впитали в себя грунтовые воды, и росписи просто отшелушились со стен. Это не один пример, их десятки. То есть, вот, если взять мою книгу и посмотреть, то есть любой храм, именно который в руинированном состоянии, если вы увидите, что примерно на треть высоты, на половину росписи идет такая волнистая полоса и изменение цвета, это значит, что как раз влага идет по стенам снизу от фундамента кверху. А идет она только потому, что основание стены не законсервировано, не покрыто специальными составами, которые не допускают попадания влаги.
Насколько я помню, вы тогда рассказывали, что вот эта технология консервации, она достаточно дорогостоящая.
Есть возможности не очень дорогие, но в любом случае, хоть это профессионально и дорого, хоть это непрофессионально и как бы в эконом-варианте, это в любом случае деньги и квалификация, которые большинство волонтеров и прихожан, конечно, не обладают.
Что изменилось после издания вашей книги? Какие, вот я помню, что у вас были какие-то планы координировать какие-то усилия реставраторов, привлекать как-то студентов к вот этой правильной технологии реставрации. Что за это время произошло?
К сожалению, произошло очень мало, потому что интерес вызвала именно книга как явление. Вплоть до того, что во время лекции у меня студенты и академии архитектурной, и теперь уже УРФУ говорили: «О, как красиво, неужели рядом с нами такое есть? Надо съездить посмотреть, надо сделать что-нибудь». Но в большинстве случаев это оказались только слова, то есть интерес не перешел в какую-то практическую плоскость. Есть несколько групп волонтеров, в том числе вот именно принадлежащих к православной церкви, которые выезжают сами, и они уже координируют свою деятельность, например, с отцом Иннокентием. Нижнетагильская епархия, насколько я понимаю. То есть отец Иннокентий когда-то выпустил книжку, посвященную именно вопросам консервации и реставрации. И вот на волне интереса уже к моей книге вот пошло некоторое информационное взаимодействие, и вот материалы из этой книжки отца Иннокентия, они стали попадать к волонтерам, которые занимаются расчисткой, по сути, храмов. То есть это нельзя назвать ни консервацией, ни реставрацией.
Это не владыка Иннокентий? Это вы не о владыке Иннокентии говорите?
Да, это владыка Иннокентий.
Потому что я знаю, что у него художественное образование, но не знала, что он еще автор книги по реставрации.
Да, да, реставрация, консервация именно объектов храмового зодчества.
Вот. То есть сейчас уже добровольцы занимаются консервацией на более, так сказать, профессиональном уровне.
Если взять в процентном соотношении, то есть, например, 6 лет назад я ни одной бригады добровольцев, которые ездили на расчистку, владея какой-то информацией, не видела. Сейчас, если вот очень такие примерные цифры, то есть вот я знакома с 5-6 командами, которые в летнее время выезжают на эти на храмы для того, чтобы почистить, посмотреть, что-то подкорректировать, попытаться сохранить. Ну, наверное, половина уже владеет какими-то данными, какой-то информацией. Но опять же, это все очень условно, потому что это всегда вопрос денег. А финансирование именно этого направления, к сожалению, оно не заинтересовало, так скажем, спонсоров. Вот, мало того, из храмов, которые описаны в книге, их там больше 90, некоторые стали восстанавливаться. То есть это, опять же, что изменилось? Это изменилось не благодаря книге, это вот просто процесс, который идет, потому что идет. Но вот то, что называется реставрация, оно происходит с настолько сильным нарушением исторического облика, что, ну, на самом деле плакать хочется. Здорово, что оно восстанавливается, но хочется плакать. Это, опять же, одна из тех двояких ситуаций, когда есть хорошие стороны, есть плохие.
А главное, что упрекнуть в этом очень сложно, потому что совершенно понятно, что у сельской общины найти какие-то средства, а батюшке привлечь каких-то обеспеченных людей для того, чтобы вот эту вот правильную консервацию, правильное потом восстановление произвести, ну, это практически нереально, потому что, дай бог, привлечь средства на то, чтобы хоть как-то восстановить, чтобы можно было проводить службы. А вообще есть хоть единичные такие случаи?
Правильного восстановления?
Да.
Наверное, самый крупный наш собор, Крестовоздвиженский собор Верхотурья, но опять же все двоякое, все с условностями, потому что он реконструировался, восстанавливался в несколько этапов после того, как детская колония в 90-е годы оттуда выехала. И вот на первом этапе реставрации, когда из вот этой серой забытой громады сделали, извините, творожный тортик, реставрация была произведена с грубейшими нарушениями процессов. Ну, например, голосники – это вот те самые кувшинчики, которые по периметру помещения храма стоят для усиления голоса, для создания своеобразной акустики. А строительные бригады мусор, оставшийся от работ, забивали именно в эти голосники. То есть, когда на следующем этапе пришлось переделывать то, что было сделано ранее. Вот, но тот результат, который сейчас с точки зрения технологии, ну, отлично поработали. С точки зрения эстетики, то есть сохранения образа того, который был, например, в 1907 году, есть спорные моменты. Ну, времена меняются, эстетические предпочтения меняются. То есть, ну, вот Крестовоздвиженский собор – это один из примеров хорошего восстановления. К сожалению, на примерах маленьких храмов, даже если они большие, но в маленькой деревне, ни одного примера именно положительного с воссозданием исторического облика без нарушений конструктивных каких-то вещей я и назвать не могу. Хотя вот я, так скажем, близко знакома минимум с 90 памятниками, за которыми я слежу, вот, например, начиная с 90-х годов.
То есть вы периодически ездите, фотографируете, что раз в год, раз в два года, как это происходит?
Некоторые церкви, я их считаю своими любимыми, бывают и по два раза в год приезжаю, некоторые раз в два года. Ну, так или иначе, регулярно можно это назвать осмотром, потому что они очень быстро разрушаются. То есть вот в 90-х было одно состояние, когда я выпускала книгу в 12-м году, готовила, было другое состояние. Сейчас, в конце 16-го, это реально уже большинство храмов становится руинами. Еще 5 лет, и их просто не будет.
То есть надежды практически никакой нет на то, что это как-то изменится.
Вы знаете, у меня имя такое, что мне надеяться приходится на все, ну и характер. Но, к сожалению, история – это процесс, который некоторые свои части оставляют в прошлом. То есть вот есть наша история, она уходит потихоньку в прошлое, и восстановить что-то уже нельзя. Вот у меня один из самых болезненных и таких печальных для меня примеров. Село Скатинское, это Камышловский район, недалеко от поселка городского типа Пышмата, тюменское направление. Вот в селе Скатинском есть совершенно замечательный храм. Ну, вернее сказать, был, потому что у него нет уже перекрытия, естественно, нет куполов. Через него прямо проложены тропинки, потому что он находится на центральной площади этого поселка. Люди прямо через него ходят, там детки играются, хулиганье, естественно, тоже какие-то свои процессы проводят. И в 2012 году на стенах этого храма в прекрасном состоянии было несколько росписей. Вот, и как раз отец Иннокентий, практически мы пришли к договоренности, что мы эту роспись снимаем своими силами, консервируем и передаем в дар. И вот когда наконец-то я подсобирала деньги, изучила технологии, вот в конце прошлого года, в октябре 2016 года я поехала эту фреску снимать, фрески нет.
И что с ней?
Разрушено.
То есть осыпалось, или как это
причем не просто так осыпалось, а судя по таким характерным углублениям на стене, кто-то ей помог. То есть, может, там молоточком отбили, может, камнями кидались в эту роспись. Был совершенно потрясающий ангел Благовещения. То есть, вот в 2012 году у меня фотографии, естественно, сохранились, они и в книге есть. Это была совершенно замечательная, яркая, красивая роспись. Прошло 5 лет. От нее ничего не осталось. И это то, что я наблюдаю в абсолютном большинстве храмов. Даже те храмы, которые пытаются восстанавливать, в большинстве случаев гораздо удобнее тем, кто восстанавливает, остатки росписи просто закрыть штукатуркой или сбить и потом закрыть штукатуркой.
Это опять же все связано с недостатком денег.
Да, где, да. Где, это где, дорого.
Но
это
на самом дорого. Деле тут не упрекнешь и камень не бросишь, потому что понятно, что ситуация такая. Если бы централизованно какие-то средства откуда-то не выделяются, то откуда их и взять? Это совершенно понятно.
Да. Поэтому большинство этих объектов, я их называю объектами, потому что если совсем лично к ним относиться, то, честное слово, плакать хочется рядом с каждым храмом. Вот большинство из этих объектов, они уже в прошлое уходят. То есть вот и моя книга, она как раз, ее задачей была фотофиксация. Ребята, ау, мы
уходящая
это теряем.
Уходящая натура.
Да, уходящая. Это то, что становится прошлым.
А как местные жители относятся вот к этому? Вы же, наверное, с кем-то, ну, вольно или невольно общались?
Конечно.
Что они, как они относятся к тому, что это все гибнет и разрушается?
Ну, на три части, наверное, можно разделить мнение. Первое, неинтересно. Ну и что, что тут за развалины? То есть никакого отношения мы к этому не имеем, нам это неинтересно. И две части. Одна – это, конечно, верующие, которые радеют за то, чтобы какой-то процесс восстановления шел, чтобы хотя бы консервация была. Часто им удается добиться хотя бы закрытия, вплоть до того, что пленкой закрывают окна, деревяшечками, досками закрывают потолочные перекрытия. И это даже не консервация, это просто вот попытка создать какое-то пространство.
Да. Такая, да?
Это вот попытка вот закрыть вот эту площадочку от дальнейшего разрушения. И к ним даже раз в месяц, например, приезжает батюшка из близлежащего селения, в котором действует храм, из Екатеринбурга, может быть, приезжает. И они, конечно, надеются на то, что им удастся восстановиться. К тому же, хотелось бы вот поставить такой акцентик, очень многие храмы, построены у нас на территории 18-19 веке, это действительно памятники искусства. Это не просто местная бригада строила топорно какое-то здание, топорно раскрашивала. Это действительно строили профессионалы, расписывали профессионалы. И большинство из этих храмов это просто красиво. Вот вернемся к тому, о чем я говорила. То есть треть примерно населения этих деревень, они являются верующими, они надеются, что удастся, но, к сожалению, в абсолютном большинстве случаев никаких процессов к улучшению нет. И третья категория – это, так скажем, современные интеллектуалы, которые в большинстве даже не являются верующими, но для которых вот такое вот здание, которому 150-180 лет, является именно памятником истории. Они безразличны к ее религиозной направленности, но для них было бы, но для них здорово рассказывать своим детям, например, о том, что вот в этом месте 170 лет назад был один из торговых путей, наша деревня была очень богатой, поэтому вот видишь, какие огромные развалины, объясняют они своим детям, здесь стоял храм. То есть это уже исторический контекст, а не религиозный. И во многих случаях я знаю, что даже вот эти нерелигиозные жители поселка, многие из которых уже даже переехали в Екатеринбург, они помогают, перечисляют деньги на восстановление. Но, как мы уже говорили, качественное восстановление, реставрация, консервация – это просто бешеные деньги, поэтому эти процессы, ну, положительную динамику я вот не возьмусь даже оценить. Мне кажется, что она есть, но оценить ее я не могу.
Во время прошлой нашей встречи вы говорили о том, что у нас очень плохо с кадрами реставраторов вообще в области. То есть даже если представить себе, что найдутся какие-то деньги на реставрацию того или иного объекта, то получается, что это только приглашать специалистов откуда-то из других областей, из Москвы и так далее. Или что-то тут тоже изменилось?
Нет, в отношении кадров особых изменений нет, но есть владыка Иннокентий, который готов делиться своим опытом, своими знаниями, а поскольку он является профессионалом в этой сфере, то обучить здесь людей, которые могут это делать качественно, это не такой уж долгий и страшный процесс, то есть это можно сделать у нас.
А вот вы говорили о том, что вы ездили с целью вот эту фреску, как это правильно
сказать? Я хотела ее снять и законсервировать.
Снять и законсервировать фреску. Но получается, вы-то успели какое-то образование именно реставрационное получить, да?
Нет,
плюс к искусствоведческому.
Нет, консультации со специалистами.
То есть вы собирались это сделать просто для того, чтобы спасти вот это вот произведение искусства фактически, да?
Да.
И куда потом? Вот интересно, вот снятая фреска, как ее потом сохранить? Что это за технология?
В подробности технические я сейчас не хотела бы погружаться. А вообще цель была потом передать ее именно как памятник искусства либо к нам в Урфу, либо на содержание епархии. То есть вопрос был в том, что если бы получилось снять, следующим этапом было бы понять, у кого есть условия для того, чтобы ее содержать и выставлять, потому что убирать ее в какие-то тайники, в какие-то подсобные помещения, конечно, не стоило. Это была совершенно потрясающая роспись. В интернете ее можно найти. «Грустный ангел» я ее назвала. Вот, как она была в 2012-м и как она была сейчас. То есть вот нашли бы помещение после этого, такой многоступенчатый этап, и либо епархия, либо Урфу. Но, к сожалению, этого не случилось.
Ну, для того, чтобы это сделать, вы тогда собирали деньги просто вот по знакомым, да?
Нет, свои деньги.
Даже свои деньги собирались. Да. Я посмотрела, вот мы говорили об отношении местных жителей, я тут рылась на страничке ВКонтакте «Забытые храмы Свердловской области. Я так понимаю, что это как раз вот та же самая страничка, с которой вы сотрудничали при издании книги. Да,
«Забытые храмы Урала».
«Забытые храмы Урала». Да. Это та же самая страница, да? То есть там те же самые люди, с которыми вот вы сотрудничали, да, тогда, да, которые помогали найти недостающие фотографии тех храмов, куда вы не доехали.
Совершенно
вот
верно.
Там комментариев не очень много, но страничка живая, то есть постоянно выкладываются фотографии новых и новых храмов. Ну вот в комментарии к одной из записей я нашла, человек пишет о том, что с ужасом увидел, что в одном таком заброшенном храме местные жители продолжают бросать мусор туда. Угу. И около, и под стенами, и в сам храм. Вы с таким тоже сталкиваетесь?
Конечно, да.
То есть это частая такая ситуация?
Да, к сожалению, такое тоже бывает.
То есть не просто индифферентность, а просто даже и доканываю дальше этот памятник.
Да? Но все-таки не забываем, что люди все разные, даже в рамках одной деревни люди разные. То есть мы с вами вот только что говорили о трех категориях людей. То есть вот те, кто надеется на восстановление и является верующим, естественно, пакостить там не будет. Те, кто не верующие, но, так скажем, исторически и культурно развит,
воспитанные люди,
он,
да,
тоже там гадить не будет.
Но вот есть детей научит.
Да. Но вот есть категория, которые либо совершенно безразличны, либо, ну, невоспитанные они, нехорошие ребята. Вот, то есть они есть и в Екатеринбурге, и в селе Скатинское, и в Лондоне, наверное, тоже есть.
Вы упомянули о своих любимых храмах. Вот расскажите о них, пожалуйста.
Ну вот село Скатинское, к сожалению, с точки зрения архитектуры, там очень мало чего осталось посмотреть, но вот росписи там были потрясающие.
Это какой район?
Это Камышловский район, недалеко от поселка Пышма. То есть, получается, он чуть-чуть южнее, чем сама Пышма. Вот село Скатинское. Так, замечательный храм в Каменском районе, село Троицкое. У него в куполах очень много элементов еще домонгольской архитектуры. Извините, просто сейчас готовлю курс лекций как раз по этим храмам, поэтому именно архитектурные элементы сейчас для меня важны. Шатровые колокольни, и вот там, несмотря на ужасающую совершенно сохранность, все элементы вот этого шатра, декоративных вот завитушечек, вот оно все прекрасно сохранилось до сих пор. Потом замечательный храм в хорошей степени сохранности, потому что он строился уже в начале 20 века. Храм Параскевы Пятницы в селе Кайгородском. Это недалеко от Нижнего Тагила. Расписать его не успели, потому что он достроился уже буквально перед революцией. Это огромный храм из красного кирпича. У него в сохранности купола. И это просто красиво. Он стоит на холме над деревней, за спиной у него лес. То есть это просто вот... Он прекрасно вписан в пейзаж и в прекрасной сохранности. То есть вот,
но
это
он
здорово.
Не действующий?
Нет. На богослужение туда, насколько я знаю, приезжает батюшка с какой-то периодичностью. И прямо там, в храме, живет местный житель, который отвечает за его восстановление. Это доброволец, так скажем.
Ну, то как есть. Же один человек может...
Кто-то помогает, отвечать. Иногда бывает, что не помогают, но вот он взял на себя ответственность, один человек сам на себя взял эту ответственность, и он постоянно при храме находится. Вот когда я в очередной раз туда приехала туда в брюках, я от этого дедушки получила нагоняй, что столько ездишь, и все, научиться не можешь вместо брюк в юбках сюда ездить.
Даже в разрушенные не надо, да?
Да, вот. На самом деле их очень много. Храмов. В самом Верхотуре, например, есть минимум три храма, которые для меня представляют гораздо больше исторический, искусствоведческий интерес, чем Крестовоздвиженский собор, потому что они из плеяды тех самых первых храмов, которые были построены на территории Свердловской области. Ну, известно, что именно Верхотурия – это пункт, с которого началось освоение нашего региона, и Троицкая церковь, Троицкий собор, который начали строить в самом начале XVIII века по повелению Петра I, он как бы вот самый первый каменный собор. Но вот примерно в те же годы строились еще несколько каменных церквей. Вот они стоят в состоянии руин. В непосредственной близости от Троицкого собора, от Крестовоздвиженского собора. И это, на самом деле, для меня вот такой коллапс вот просто интеллектуальный, потому что, вот, находясь на центральной площади Верхотурья, я смотрю в одну сторону, вижу Крестовоздвиженскую махину огромнейшую, смотрю налево, вижу Троицкий собор, барочный, очень такой кружевной, красивый, смотрю направо, вижу церковь в руинах, в которой на втором этаже в прекрасном состоянии росписи, посмотреть назад, увижу еще 3-4 церкви, которые уже разрушаются, но при этом исторически они одни из самых старых Свердловской области. Вот о них я могу говорить тоже очень долго. Вот, их много, их много.
Во что переросло вот это ваше увлечение забытыми храмами Урала вот после издания книги? То есть у вас же, как я понимаю, и лекции, и выставки, и все это вы совмещаете со своей основной работой, то есть это ваше именно увлечение. Вот расскажите, что сейчас вот в эти годы происходило, что будет происходить в ближайшее время, какие у вас планы?
Выставок произошло аж штук 6, наверное, лекций были десятки. Но все это было на протяжении первого года после выпуска книги.
То есть интересовались, сами обращались, да?
Да, то есть поскольку после выхода книги опять вот у вас было интервью, некоторые местные газеты и каналы приглашали, но это было именно как новое издание появилось, вроде бы как исторически оно ценное, и на этой волне вот прошла серия интервью. После этого начали обращаться из детских школ искусств, например, с университетами, с вузами, с нашими. Я сама работала, поскольку в то время еще училась. Архитектурная академия пригласили сами меня. Вместе со школой искусств мы проводили выставку совершенно замечательную в Музее истории Екатеринбурга. Смысл этой выставки был в том, что дети смотрели на фотографии в книжке, на один объект они даже выехали, и детки в возрасте от 8 до 14 лет сами рисовали свои вот представления о храмах.
То есть уже о таких, как они были.
Да.
То есть они восстанавливали их в своих рисунках.
Да. Совершенно чудесные рисунки были. Вот это была первая часть нашей выставки. Вторая часть...
Книга не планируется вот, переиздать бы, да, ваши фотографии и детские рисунки?
Альбом
какой-то?
В ближайшее время я с Минкультом снова начну работать. Надеюсь, что контакт будет, потому что с новым министерством я, к сожалению, еще не работала. Вот, то есть детские рисунки были. Я подготовила фотографии своей книги высотой 2-2,5 метра. То есть представляете, какого размера они были. И третья часть выставки была, это планшеты студентов как раз архитектурной академии, на которых они воссоздавали исторический облик храма. То есть вот мы с трех сторон вот подошли к этим храмам. Получилось совершенно замечательно. 2 недели у нас выставка в музее Екатеринбурга была. И было здорово, потому что у меня очень многие знакомые ходили. Я в интернете потом отзывы встречала, потому что людей заинтересовал подобный продукт. Вот, а потом на 3 года наступила тишина.
Но вы продолжали заниматься этим всем?
Да, я занимаюсь, но это для меня хобби, то есть поскольку информации собрано огромное количество, в том числе и для иконографического анализа, для анализа стилистики региональной. Вот, собственно, 2-3 года я в таком очень ненапряжном режиме, именно как хобби, просто занималась анализом, что же там, откуда ноги растут, откуда такой-то декоративный элемент появился у нас, кто же нарисовал вот это, откуда здесь вот проекты из Москвы, которые я там видела. То есть просто вот я для себя наращивала информацию. И так случилось, что вот в конце прошлого года, буквально в ноябре, в начале декабря, я поняла, что я готова что-то дальше с этим делать. И появилось приглашение в Музей архитектуры, начинается цикл лекций в ближайшее время. То есть я буду проводить лекции, в которых буду совмещать рассказ и о существующих храмах, которые в настоящее время восстановлены и действуют, а некоторые из них и не закрывались, например, на годы советской власти, и о руинированных храмах. Буду рассказывать именно о стилистике, о примерах, как работали известные архитекторы, либо как проекты известных архитекторов реализовывались в храмовом строительстве на Урале. В общем, это совершенно бездонная тема, ужасно интересная. Вот 10 лекций у нас будет. Кроме этого, мы с мужем начали реализовывать проект, связанный именно с фотоработами. Поскольку храмы из моей книги, многие из них, как я уже отметила, они в скорости будут для нас совершенно утеряны, вот мы именно на материале, на фотоматериале этих храмов планируем с ним сделать большой проект, связанный с выставками, привлекая известных фотографов екатеринбургских, супруг у меня фотограф очень известный. То есть мы будем делать уже продукт, который ориентирован не только для тех, кому интересно, потому что он, например, верующий, а попытаемся перейти на немножко другой уровень для того, чтобы привлечь тех же фандрайзеров, например. Потому что большинство из них, спонсоров, благотворителей, как правило, все-таки нужен какой-то вау-эффект. Когда я искала деньги на книгу, я не смогла найти спонсоров, как раз потому, что никакого вау-эффекта там не предполагалось. Сейчас хочется перейти уже на какой-то другой уровень, может быть, спасти те росписи, которые еще можно спасти.
Хотя бы росписи, да?
Да, да, потому что минимальный уровень по деньгам восстановления хотя бы одного небольшого храма – это от 20 миллионов рублей. Это совершенно нереальные для меня деньги, то есть и просить их, например, у благотворителей на храм, в котором точно не будет паствы, от которого не будет этого вау, я сама, как человек, работающий в этой сфере, не могу. Но вот сделать что-то красивое, хотя бы вот в рамках фотовыставок, лекционного материала, для того, чтобы показать людям, что это классно, это здорово, мои дети до сих пор интересуются тем, что как же, мама, это вот точно у нас в Свердловской области? Я, по-моему, приводила этот пример, когда младший ребенок, ему тогда было 5 лет, он приезжал со мной к очередному храму и говорил: «Мама, а здесь по-русски говорят?» «Куда, Стас, здесь по-русски говорят». «Это же так красиво, это только за границей может быть». И вот этот эффект, его дальше нужно развивать, потому что очень многие дети, они не понимают того, что на территории родной области, фактически родного города, родного поселка, можно увидеть памятники, в том числе архитектуры, которые вводят нас в общий мировой исторический контекст. Я даже не говорю об истории архитектуры на Урале. Это действительно общемировая культура, и на памятниках, которые находятся на расстоянии вытянутой руки от нас, мы можем с этим познакомиться.
Воскресные школы вас никогда не приглашали?
Нет, воскресные школы не приглашали.
Очень жалко. Это я говорю для тех, кто нас слышит, из преподавателей воскресных школ. И, значит, мы сейчас можем пригласить наших радиослушателей посмотреть расписание каких-то мероприятий в архитектурном музее, посетить ваши лекции, там же посмотреть и на фотографии и так далее.
Через пару недель, да. То есть сейчас там заканчиваются плановые мероприятия, мы устаканиваем список лекций, график, то есть это будет однозначно абонентная программа, то есть, конечно, человек может прийти одну лекцию послушать, но программа будет рассчитана именно на 10 лекций, чтобы откуда храмы каменные появились на территории области и, собственно, к чему пришло, с какими проблемами реставрации мы сталкиваемся.
То есть это искусствоведческая лекция, напомню, что
историческая.
Историческая. Но вы, как я понимаю, вы на искусствоведческом факультете учились, а история – это уже ваша увлечение,
оно все связано.
Да? То есть вы любитель.
Ксения, оно все связано. То есть смотрите, например, вот храмы в том же самом Верхотуре, о которых я уже говорила, которые сейчас руинируются потихоньку, и никто их восстанавливать не будет. Вот. То есть можно просто на него посмотреть, на один из этих храмов, и сказать: ой, наверное, это было красиво. А можно собрать вот информацию, откуда этот храм появился, когда его начали строиться. Опять же вопрос, а на какие деньги он строился? И развиваются огромные вот исторические какие-то контексты. Вот для меня совершенно необычная вот была история Максима Походяшина. Это совершенно огромное вот явление в нашей культурной жизни на Урале. Максим Походяшин – это человек, который фактически открыл регион севернее Нижнего Тагила. Благодаря ему сейчас существуют такие города, как Карпинск, Североуральск, например, Ляля, еще что-то. Он открывал их, потому что там были рудники, и он же там строил храмы. И вот один из обоих храмов в Верхотуре, один восстановленный в Североуральске, один восстановленный в Карпинске. Они совершенно потрясающие. И вы понимаете, то есть начав от того, что, интересно, какой храм, вот погружаешься в историю. Почему? Кто? Оказывается, этот храм появился вообще после того, как этот населенный пункт появился благодаря Максиму Походяшину. А кто такой Максим Походяшин? Появился оттуда, его дети занимались тем-то. Вот и она, связь, история. То есть на пустом месте храмов не бывает, как у любого здания. Любой храм имеет своих жильцов, имел своих жильцов, имеет свою историю. Поэтому говорить о том, что искусствоведение отдельно, история отдельно, совершенно невозможно.
Как-то эта вся история, вот интерес к архитектуре именно храмов, как-то изменила вас за эти годы? Я имею в виду вот это соприкосновение все-таки с какой-то вот духовной темой, скажем так. Но в вашей жизни что-то поменяло, в вашем мировоззрении, может быть, в отношении к жизни?
Мне трудно сказать, потому что для меня это тоже и возраст, опять же. То есть я начинала книгу делать в возрасте чуть-чуть за 30, и я ощущала себя энтузиастом, который стены сломает и все сделает. И на тот момент мне это удалось, несмотря на бешеную недостатку денег, то есть на издание книги денег не было вообще. Книгу удалось выпустить. То есть внезапно помогло Министерство культуры, издательство «Сократ» пошло навстречу. Удалось собрать денег в долг, свои деньги какие-то была возможность вложить. То есть вот это был процесс, с которым я справилась, но на который я до сих пор смотрю назад и думаю, елки-палки.
Неужели это я, да?
Как я могла это сделать? То есть вот сейчас именно такой проект масштабный я бы уже не начала делать, как раз из-за того, что я сейчас понимаю, что это очень сложно. Но, опять же, может возраст, может овладение этой информацией. Во-первых, я стала гораздо спокойнее, во-вторых, счастливее, а в-третьих, мне кажется, мудрее. Потому что есть мудрость, которая идет через трагедию, есть мудрость, которая идет через знание. Вот для меня узнавание родной архитектуры и через нее погружение в смыслы исторические, опять же, религиозные, потому что, ну, поскольку все эти памятники — это памятники православного православия, ну, пришлось погружаться как бы в эти смыслы. Это просто здорово.
Есть такое народное, по крайней мере, есть представление, что даже разрушенный храм, там все равно вот как-то ангелы присутствуют, угу, как-то хранят его и так далее. Вот вы когда-то что-то подобное ощущали?
Да, ощущала. Я тоже в каком-то интервью рассказывала или где-то, помню, что говорила об этом. Я когда начала ездить по этим храмам, вот целенаправленно со съемкой, где-то первые 10 храмов я просто рыдала. То есть вот съемку делаю и плачу, потому что вот оно вот больно становится. Вот это ощущение, что вот перед тобой воображение, оно работает. То есть я смотрю на руины, плюс там какие-то все равно искусствоведческие знания есть теоретически. То есть я как бы достраиваю храм и понимаю, что это было просто бешено красиво. И вот камера в руках, вот это ощущение фантазии, я рыдаю. Я сходила к батюшке, что делать, куда кидаться, сложно с такими эмоциями работать. Батюшка мне посоветовал: ты свечечки с собой бери и в храмах-то ставь. Я вот примерно с 11-го, с 13-го храма, уже едя, планируя свою поездку по маршруту, знала, что вот если там храм есть, то это храм, например, посвященный Николаю Чудотворцу. Если там есть, то Благовещенским он должен быть. Угу. И вот я приезжала с молитвословом, с упаковкой свеч, находила местечко в храме, ставила свечу, читала молитву, посвященную покровителю этого храма.
И еще я хотела, чтобы вы сказали, Надежда, вдруг все-таки кто-то, ну, книжка не дешевая, да, сразу скажем, но, собственно говоря, сейчас такого уровня книги, они не могут быть дешевы. В любой книжный магазин, если зайти, любая книга, альбом будет еще дороже стоить, чем вот ваша эта книжка «Забытые храмы Урала». Может быть, вы скажете, где еще можно ее купить?
Книжку можно, например, у меня купить. И, к слову сказать, это будет дешевле, чем купить ее в магазинах. А во-вторых, она будет с автографом. А найти меня очень просто. Ксения меня еще раз представит. То есть найти в интернете, плюс «Забытые храмы Свердловской области». Приходите в гости, пишите.
То есть у вас и сайт свой есть, да?
Есть сайт. Кстати, вот по продажам книги именно через мои социальные сети – я ужасно удивлялась, потому что ко мне обращаются люди из других городов, из-за границы. То есть я вот, ну, раз в месяц я точно хожу на почту для того, чтобы отправить посылочку либо по России, либо по загранице. Совершенно случайно кто-нибудь узнает в интернете, что есть такая книга, находят меня в ВКонтакте, в Фейсбуке, пишут, отправляю книги.
Спасибо. Я напомню, что сегодня у нас в гостях была Надежда Бурлакова, директор агентства «Терапресс» и человек, увлеченный темой забытых, полуразрушенных, заброшенных храмов Урала. Автор книги «Забытые храмы Свердловской области», которая до сих пор еще не вся распродана, и можно успеть ее купить и посмотреть с детьми, во-первых. Во-вторых, может быть, посетить эти храмы, пока они не окончательно разрушились, потому что, что удобно в этой книге, там даже есть карты, как добраться.
Да, каждый район представлен картой, а храмы идут именно по признаку географическому, то есть вся Свердловская область там описана вместе с картами.
Спасибо, Надежда, и надеюсь, мы с вами еще обязательно увидимся.
Спасибо, Ксения.